Радио Прага. Новости.
Чехия в вопросе европейской пограничной охраны поддержит партнеров по В4. Комиссия Евросоюза подала на Чехию в суд за то, что нотариусом может быть только гражданин Чехии. Зафиксированы первые случаи заражения вирусом Зика в Чехии. Чешская Республика в вопросе создания европейской пограничной охраны и прибрежной стражи, их образа и дальнейших полномочий поддержит позицию своих партнеров по Вышеградской четверке. Об этом сообщил журналистам перед проходящим в четверг совещанием министром внутренних дел В4 чешский министр внутренних дел Милан Ховененц, с тем, что примарной целью является нахождение консенсуса. В отличие от Польши, для Чехии не столь принципиально, чтобы будущие единицы могли в случае необходимости вторгаться на территорию государств-членов Евросоюза без их согласия. Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак при этом заявил, что условием Польши при создании единой стражи будет сохранение суверенитета государств-членов Евросоюза. Милан Ховенец считает, что данный вопрос необходимо обсуждать и что Чехия готова поддержать оба варианта решения. В случае непонимания со стороны других государств Евросоюза, Чехия будет поддерживать позицию своих партнеров по Вышеградской группе. Европейская комиссия подала на Чешскую Республику жалобу в суд за то, что работать нотариусами в стране могут лишь граждане Чехии. Такое условие, по мнению исполнительных органов Евросоюза, противоречит правилам о свободе учреждения. Чешский подход не может быть оправдан даже той статьей соглашения Евросоюза, которая касается видов деятельности, связанных с исполнением официальных полномочий. В пресс-релизе, выпущенном в четверг, комиссия выражает сомнение, что деятельность, которую осуществляют чешские нотариусы, в чем-либо принципиально отличается от деятельности, которую уже рассматривал Европейский суд и в отношении которой он принял решение, что нет необходимости обязательного условия чешского гражданства. Тем не менее, Чехия продолжала настаивать на своем подходе к этому вопросу, поэтому комиссия передала дело в суд, который уже рассматривает подобное дело в случае Венгрии. Министерство здравоохранения Чешской Республики сообщает, что на территории страны выявлены первые случаи заражения вирусом Зика. Согласно информации, переданной по чешскому телевидению, в данный момент речь идет о двух зараженных. В прошлом году вспышка лихорадки Зика произошла в Бразилии, а затем и в других странах Латинской Америки. В конце января 2016 года первое заболевание, вызванное этим вирусом, было зарегистрировано в Европе. После инфицирования развивается специфический процесс, который называется лихорадка или болезнь Зика. Наибольшую опасность вирус представляет для беременных женщин, поскольку вызывает у плода микроцефалию. На встрече в Праге 24 февраля премьеры Чехии и Федеральной земли Саксония приняли решение поддержать строительство высокоскоростной железной дороги между Прагой и Дрезденом. Богуслав Субботка и Станислав Тилих обсуждали перспективы совместного развития транспортной инфраструктуры. Для Чешской Республики это, возможно, является самым простым способом присоединиться через высокоскоростную ветку к западноевропейской железнодорожной сети, сообщил глава чешского правительства после окончания переговоров. Детали проекта с саксонским министром также обсудил министр транспорта Чешской Республики Дан Тюк. Уже в апреле чешская и немецкая стороны подпишут стартовые документы. Тогда же будет представлен точный маршрут будущей трассы. Помимо скоростных поездов, по новой ветке смогут курсировать грузовые составы, что позволит разгрузить железную дорогу вдоль Эльбы, которая уже достигла предела своих пропускных возможностей. Число предпринимателей в Чешской Республике, которые в действительности зарабатывают своей деятельностью, растет. За год их количество увеличилось на 4000 и достигло 976 тысяч человек. Такие данные стали известны из информации Чешского управления социального обеспечения. При этом число тех, для кого предпринимательская деятельность является главным занятием, уменьшилось на 7 тысяч и составило 579 тысяч человек. По словам президента Ассоциации малых и средних предприятий Карла Гавличика, проблема заключается не в общем числе предпринимателей, которых в Чехии 980 тысяч. Проблема заключается в том, что 7 лет назад 68% из них занимались предпринимательством в качестве основной деятельности, а сегодня это уже 58%. Это не очень хорошо и свидетельствует о том, что зарабатывать на жизнь исключительно предпринимательской деятельностью становится уже не слишком привлекательно, подчеркивает Гавличек. Это все к этому часу. Выпуск новостей подготовила Ольга Васенкевич.
– Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии вас приветствует Ларета Вашкова. Интерес к русскому языку в Чехии возрождается. Каким видится министром будущее вертолетной спасательной службы и в чем подчинении оно окажется? Какие точки соприкосновения у российской писательницы Людмилы Улицкой, недавно представившей свой роман в Праге, с Чехией? Подробнее об этом на наших волнах. Повышение интереса к русскому языку наблюдается, как мы отмечали в конце минувшего года, не только в чешских университетах, но и среди школьников. Согласно статистике Министерства образования Чешской Республики, язык Пушкина в прошлом году в Чехии занял 3-е место по количеству изучающих его детей. 1-е места сохранились за английским и немецким. Существенно увеличился к нему интерес после введения в Чехии в 2013 году обязательного изучения двух иностранных языков. Русским занялось тогда еще 15 тысяч школяров. В общей сложности в прошлом году в базовых школах и на первой ступени 8-летней гимназии, как второй иностранный язык, русский изучало почти 52 тысячи учащихся, что вдвое превышает показатели 2011-2012 учебного года. Чехи приобщаются к русскому языку также в языковых школах и на курсах. Некоторые с целью повышения своей конкурентоспособности на рынке труда, другие – вследствие увлеченности данным предметом. Знание русского все чаще становится одним из условий приема на работу. Как сообщила глава портала по трудоустройству профессия.сз Зузана Линцова, наиболее часто с таким требованием встречаются программисты, представители сферы торговли, инженеры, технологи, машиностроения. С 2014 по 2015 год на данном веб-сайте был зарегистрирован рост числа предложений на 35%. В данных случаях работодатели предполагали знание русского языка. Объясняется это тем, подчеркивает Зузана Линцова, что в прошлом году свою продукцию в Россию экспортировали более 20 чешских компаний.
Возрастающий интерес к русскому языку мы зарегистрировали также в нашей языковой школе. Количество изучающих русский в осеннем семестре подскочило на 35%. Я бы сказала, что такой скачок объясняется прежде всего тем, что в прошлом году количество студентов у нас, наоборот, драматически сократилось. Вообще, снижение численности таких студентов пришлось на период накала событий вокруг Украины. Так что, если сравнивать с ситуацией перед этим политическим кризисом, то рост составит 10%. Это уже достаточно значимая цифра. И сотрудники отдела методики сообщили, что тенденция к неуклонному нарастанию интереса к этому предмету сохраняется также и в нынешнем весеннем семестре.
Рассказала в интервью «Радио Прага» директор пражской языковой школы «ЕПКА» Мартина Новакова. Представители какой возрастной категории преобладают среди тех, кто решил заняться русским языком, и сколько среди студентов тех, кто начинает ознакомление с данным языком практически с нуля?
Так в наших курсах русского языка мамы как студенты третьего века, то знамена студенты 50.
Курсы русского языка у нас посещают как слушатели третьего возраста, люди старше 50, так и совсем молодые. Тем не менее, когда я просматривала статистику, стало очевидно, что наиболее заметно возрос интерес к русскому среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. С нуля начинают 70% наших слушателей. Русский они нигде до этого не изучали. Интересно мне представляется и то, что примерно 75% изучающих в нашей школе русский язык – это женщины.
Предприниматели или представители компаний в списках посетителей данных языковых курсов не значится?
Нет, в группе клиентов фирм, что интересно, повышенный интерес к русскому языку не наблюдается. Хотя мы и предлагаем данной категории клиентов специальную программу курсов. Ситуация такова, что компании, имеющие деловые связи с российскими партнерами, как и те, владельцами которых являются русские, требуют от своих подчиненных знания русского языка уже при приеме на работу. Поэтому такие фирмы не предлагают своим сотрудникам пройти корпоративные курсы по изучению русского языка и не оплачивают им такое обучение. Зато отмечается повышенный интерес к курсам чешского языка со стороны русскоязычных сотрудников.
strany firem a většinou teda učíme rusky hovořící česky.
Кто преподает русский язык в вашей языковой школе? Носители языка или же чехи?
Co se týká kurzu pro začátečníky, tak tam vyučují čeští lektory.
На курсах для начинающих преподают чешские лекторы, а курсы для более продвинутых, как и курсы разговорного русского языка, ведут носители языка.
В уровнях, ну, потом в конверсационных курсах еще выучивают родильные мовчи.
Заключает директор Пражской языковой школы ИПКА Мартина Новакова. Несмотря на пожелания министра здравоохранения Сватоплука Немечика, обсуждение будущего вертолетной спасательной службы, обеспечивающей в стране транспортировку пациентов, нуждающихся в экстренной помощи, кабинет отложил до своего следующего заседания. Отсрочки добился министр финансов Андрей Бабиш, который отчитал Минздрав за опоздание с разработкой проекта тендера и его чрезмерную дороговизну. Подробнее об этом Антон Каймаков.
Государству, так как завершается действие старого контракта, в скором времени придется решить вопрос, кто с 2017 года будет отвечать за обеспечение работы воздушно-спасательной службы. В настоящее время в Чехии существует 10 специализированных вертолетных эскадрилей, обеспечивающих транспортировку людей, чья жизнь находится в опасности, их необходимо в экстренном порядке доставить в медицинское учреждение. 8 из них находятся в ведении частных фирм, а 2 под крылом государства. Полиция обслуживает Прагу и Центрально-Чешский край, а армейские вертолеты оказывают помощь с экстренной транспортировкой в Карловарском и Пилзенском краях. Министр здравоохранения получил задание подготовить материалы 2 вариантов работы воздушно-спасательной службы – полностью государственного, в ведении Минобороны или МВД, а также комбинированного, то есть вновь с привлечением частных фирм. Министр финансов Андрей Бабиш недоволен как вычисленной ценой комбинированного варианта 3,2 миллиарда крон, 118,5 миллионов евро, так и продолжительностью действия будущего контракта – 8 лет. Я считаю более хорошим вариантом, чтобы государство располагало собственными возможностями обеспечения работы воздушной спасательной службы. Подчеркивает министр, Андрей Бабиш склонен к варианту сокращения срока действия контракта до 3 лет, а также расширения общего количества вертолетных спасательных эскадрилей под крылом государства.
Jsem rád, že se připojil k našim připomínkám z mezirezortního připomínkového
řízení. Já rád, že on podržal vyjádřené námi zamíčení. Já mohu souhlasit s rozšířením sroku действия budoucího kontraktu z 2 let, které my předlagali, na 3 roky. Interesným mně кажется также i изменění мнения Министерства обороны, которое изначально утверждало, что не способно расширить свои эскадрильи. Ныне выглядит, что это возможно. Это хорошо. Остальное пускай будет предметом нового конкурса.
Teď to vypadá, že by schopno bylo, takže je to jenom dobře a ten zbytek, ať se vysoutěží znovu.
Считает вице-премьер и глава христианских демократов, входящих в правящую коалицию, Павел Белобрадек. По идее министра финансов, частным фирмам могли бы достаться лишь 6 спасательных вертолетных баз. Министр внутренних дел Милан Хованец данный план поддерживает, одновременно подчеркивая, что государство на этом останавливаться не должно.
Я
был гетманом Плзенского края, поэтому мне известно об отличной работе воздушной спасательной службы, обеспечиваемой в этом регионе Министерством обороны. Я являюсь сторонником того, чтобы государство постепенно взяло в свои руки вертолетную службу полностью. Данный вариант способен принести двойную пользу. Пилоты должны летать, а когда они совершают полеты за пациентами, то одновременно и тренируются.
Пилоты должны летать, а тем, что летают. Tady pro pacienty, tak zároveň cvičí.
По случаю выхода романа Людмилы Улицкой «Зеленый шатер» в Чехии, автор ряда знаковых произведений, переведенных с русского на 35 языков мира, побывала в Праге. Предлагаем вашему вниманию интервью с писательницей и с переводчицей данного романа на чешский Аленой Махуниной, романа, повествующего о целой исторической эпохе диссидентах и невзрослении.
Разговор напрямую.
«Зеленый шатер» в переводе выходит почти одновременно в Америке и в Чехии, и в США вышло порядка 15 или 20 рецензий.
Да, да, да.
В основном, наверное, все положительными
да, хорошие,
были.
Хорошие.
Никто, кажется, не заметил темы имаго и личиночного состояния общества и индивидуума. Чем вы это для себя объясняете?
Вы знаете, мне так же интересно это, как и вам. Я не знаю, как это объяснить. Я думаю, что, может быть, это молодое общество американское, которое настроено на молодость, красоту, здоровье, о старости, о смерти мало думало до недавнего времени. Как раз в последнее время самые интересные исследования, самые интересные идеи относительно помощи старикам, относительно ухода, как раз идут из Америки. Очень много сейчас книжек американских, но лет 10 тому назад этого еще не было, или, по крайней мере, я не замечала. Вот. И вот это вот общество, которое живет, не думая о своем старении и уходе, оно на самом деле подростковое, недостаточно зрелое. Вот из чего исходил я.
Не знаю, сколько раз вам приходилось бывать в Праге и вообще были ли вы также в других чешских городах. С чем у вас Чехия ассоциировалась до приезда вашего сюда? И как она открылась?
Вы знаете, того, дело в том, что я в Чехии видели? Была раза три, и каждый раз очень кратковременно, и каждый раз по делу, и каждый раз у меня не было ни времени, ни сил, чтобы глядеться по сторонам как следует. Чехия, безусловно, в особенности Прага, стоит того, чтобы здесь побыть, подольше и походить. Вот. Но этого не получалось. Для меня Чехия была связана изначально с Мариной Цветаевой. Она открывала для русского читателя Чехию. Потом 68-й год и события в Праге 68-го года были, конечно, очень существенны для нас, для всех. Тем более, что подруга моя, Наташа Горбаневская, себя, можно сказать, прославила. Она всех изумила и восхитила своим мужеством. Так что вот мои весьма скромные взаимоотношения с Чехией. Есть еще одна точка, в которой Чехия не перестает меня восхищать. Эта точка называется Вацлав Гавел. Потому что это единственная страна, которая на короткий срок, но все-таки выбрала себе президентом такого человека, которого я бы хотела пожелать, ну, в первую очередь, нашей стране, ну, вообще говоря, и любой другой. Интеллектуал, писатель, мыслитель, остроумный, резкий, яркий. Да, я бы, конечно, была бы рада, если бы такие люди, как он, правили государствами, а не те, которые нам достаются.
С Натальей Горбаневской вы прощались с написанием книги о ней, в которой происходит, наверное, некая суммаризация и того, что о ней вам рассказали другие. Какой она вам после этого открылась? Ну, принесло,
знаете,
это что-то?
Да,
еще?
Вы знаете, да, спасибо вам за этот вопрос. Дело в том, что я Наташу знала с моих там 17 лет. То есть большую часть...
50-летняя дружба.
Больше 50 лет мы дружили, да. И поэтому мне казалось, что я знаю ее очень хорошо, и ничего нового я о ней не могу узнать. По фактам я мало чего нового узнала. Но характер ее мне раскрылся для меня совершенно неожиданным образом. Чем ближе я подходила к концу книги, тем яснее во мне жило сознание, что Наташа была святым человеком в том смысле, в каком может быть современный человек святым, потому что святые 20-го, 21-го века, они сильно отличаются от святых 4-го или 10-го. Вот, никто не требует такой жертвенности от мученика сегодня, но тем не менее мученичество, которое прошла Наташа, это именно мученичество. И оно было абсолютно осознанным, она на это шла. И она прошла этот путь исключительно достойно. Кроме того, мотивация ее поведения, в ней полностью отсутствовала корысть, какая бы то ни была, а присутствовала предельная честность. Она и как поэт была исключительно высокой честности автор. И поэтому, когда я заканчивала книгу, я это, собственно, и написала в конце книги, что вот перед нами праведник. Собственно, это в голову эта мысль пришла, когда я узнала о ее смерти. Она заснула вечером, а утром просто не проснулась. Это то, что хочется назвать смертью праведника, без мучений, без страданий, без прощаний тяжелых, которые всегда тяжелы, прощания с детьми, с близкими. А вот так она, как жила птичкой Божьей, так птичкой Божьей взлетела. В общем, это было для меня большим, очень большим событием в жизни. И я даже не могу сказать, что это... Ну, то есть, кроме печали и горечи прощания, еще остался вот этот момент какой-то радости за нее и понимания ее великого пути, на самом деле. Она была такая маленькая, не могу сказать, что скромная. Она скромной она никогда не была, она была достаточно эгоцентрическим человеком. Но масштаб поменялся. Вот она ушла, и оказалось, что масштаб ее гораздо больше, чем представлялось до ее смерти. Вот что я увидела после написания книги.
А вот ее дар, такой талант совести, он, вы думаете, имеет заразительный потенциал для окружения? Или просто в эту орбиту потом вовлекаются люди подобные?
Ну, я думаю, что для меня это имело большое значение. Для меня. Потому что Наташина безумство всегда ее, так сказать, на грани безрассудства ее поведения, рискованное безумное, оно, конечно, меня очень пугало. Я помню мои разговоры с ее мамой, когда уже Наташа сидела, и Евгения Семеновна осталась одна с двумя детьми, очень весьма стесненной материальной, всяческой ситуации. Детей чуть не отобрали у нее в детский дом, стоило большого труда их со старухой, в общем-то, оставить. И Евгения Семеновна тоже очень гневалась тогда на Наташу, что она поставила и детей, и ее в такое положение. Но на самом-то деле Евгения Семеновна и сама была таким же бескомпромиссным, таким же абсолютно обнаженно честным человеком. Вот я-то это знала, и поэтому при всех сложностях их отношений, у них были непростые отношения, к концу жизни только как-то они так уравновесились. Я всегда знала, что они очень сильно похожи между собой.
Вот вы говорите, что праведник IV века – это, конечно, не то, что праведник, или какие могли бы выдвигаться в его отношении ожидания, требования, будь он человеком современным, а Кукоцкие. Вы говорили, что тип Кукоцкого он сегодня уже, в общем-то, немыслим, а я вот была несколько лет назад в первом московском хосписе, и там просто физически чувствовалось, как переплавляется эта тяжелая ситуация в обнадеживающую.
Меня...
И вот это окружение людей, которые там сосредоточены.
Вера Миленчикова, создатель этого хосписа, была моя подруга.
И вы являетесь членом попечительского
совета. Ну, конечно, да. И я очень люблю Нюту, дочку Веры, которая сейчас возглавила это дело. И, конечно, это потрясающее дело. И должна вам сказать, что сегодня в России... Среди многого тяжелого и такого, что душа не принимает, есть одно несомненное какое-то новое течение, которое меня очень радует. Сейчас благотворительное движение, оно очень вдруг ожило. То есть ожило, нельзя сказать ожило, потому что его не было на самом деле. И среди моих подруг много сейчас таких, которые занимаются именно тем, чем должно было бы заниматься государство, чем оно не занимается. Это берутся в руки самые такие болезненные точки. Это хоспис Верочки, Вера. Это Чулпан Хаматова с ее большим фондом «Подари жизнь». Это десятки маленьких фондов. Это моя подруга Наташа Дзитко, которая занимается молодежью, которая выходит из заключения, и у нас социальные механизмы адаптации практически отсутствуют, и которая сколько может помогает в этой точке. И по этому поводу я уже шутила не один раз, что у нас замечательная страна, и единственный рецепт жизни, который нам предлагается, это рецепт жизни доктора Альберта Швейцера, но мы имеем некоторые преимущества, потому что ему пришлось ехать в Африку, а нам ни в какую Африку ехать не надо, просто выходишь из подъезда. И вот тут она перед тобой расстилается. Африка – непочатое поле для деятельности, для сострадания, для любви, для работы. И поскольку я таких людей знаю достаточно много, то это, собственно говоря, единственное, что и внушает какую-то надежду на будущее.
Несколько вопросов также переводчица романа «Зеленый шатер» на чешский Алене Махуниной.
Вы когда переводили Даниэля Штайна, пришлось вам тоже, я так понимаю, полежать в энциклопедической литературе, в справочниках, университет пройти, да, как бы определенный. Что сейчас происходило, когда вы «Зеленый шатер» переводили?
Ну, естественно, тоже как бы пришлось полежать, но даже не в энциклопедиях, а скорее прочитать очень много литературы, о которой там идет речь, но очень много поэзии заново перечитать.
Кстати, кто переводил поэзию?
Поэзию переводила тоже я, и кое-что переводил я. Да, так что это как бы была не работа со справочниками, но скорее как бы такое углубленное погружение в литературу того времени, ну, которой я, собственно, тоже и занимаюсь, тоже как бы кое-что и переводила и до того, так что...
Выйдя из этого погружения, вы что ощущаете?
Ну, мне кажется, я еще все-таки не полностью вышла из этого, да, потому что, ну, я над переводом работала и жила вместе с этой книгой где-то точно как минимум 2 года, да.
А со Штайном 3, да, если я не ошибаюсь?
Ну, там тоже как бы очень длительная история, но потому что перевод, он же всегда, его невозможно так просто воспринимать, что сел и закончил, да, это какой-то, ну, длительный процесс. Чувствую, естественно, какое-то обогащение. Для меня реально как минимум открылся один персонаж, это Илья Габай, не только как бы его общественная деятельность, а именно его поэзия, это для меня действительно такой подарок.
Вы планируете какие-нибудь встречи еще в рамках ознакомления с этой новинкой, которая сейчас имеет возможность дойти до чешского читателя?
Пока я над этим так не задумывалась, надо просто все-таки выйти немножко из этого сумбурного начала, и потом, естественно, ну, уже были какие-то предложения из факультета обсудить роман, со студентами.
Да.
Хочется подождать, пока люди прочтут книгу, чтобы это был уже разговор над самой книгой, потому что вот это мне интересно, как вообще будут воспринимать ее люди, которые никак не связаны с русской культурой, что они в ней, собственно, найдут.
На сегодня это все. Над программой работали Антон Каймаков, Ларета Вашкова, звукорежиссер Даша Глиткова и звукооператор Ижи Матейчик. Заходите на наш сайт, а также в Facebook Радио Прага, Twitter или, например, ВКонтакте. А отзывы, предложения, вопросы пишите нам по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, либо по электронной почте ruski@radio.cz. Хорошей недели из Праги вам желает Ларета Вашкова.